Ну еще пример вот этой групповой защиты, которую мы не находим ни в одном процессуальном кодексе. Известный новый 214 федеральный закон о долевом участии в строительстве устанавливает, что дольщики в обеспечении исполнения своих требований получают право залога на возводимый объект недвижимости и земельный участок или право аренды земельного участка под ним. А дальше сказано, что если наступил срок передачи квартиры, и в течение 6 месяцев с момента, когда наступил этот срок, квартира так и не передана, то через 6 месяцев дольщики получают право требовать расторжения договора и обращения взыскания на предмет залога. Право требовать обращения взыскания на предмет залога. Мы представим себе, что у нас 500-квартирный жилой дом. 200 дольщиков яростно требуют немедленно вернуть им деньги и для этого требуют обратить взыскание на предмет залога и рассчитаться с ними. А 300 других готовы подождать и верят обещаниям застройщика о том, что он все-таки дом достроит. Но вот эти 200 бегут в суд, тем не менее, и требуют обратить взыскание на предмет залога. Ну, во-первых, у нас нет оснований не удовлетворять их иск, хотя налицо конфликт между двумя сторонами и двумя сторонами дольщиками. Между теми, кто готов ждать, и теми, кто ждать не готов. Как разрешать этот конфликт, закон ничего на этот счет не говорит. Самое любопытное, что когда мы обращаем взыскание на предмет залога по иску 5, 10, 15 дольщиков, мы обращаем взыскание на предмет залога, находящийся в залоге, у 500. И мы фактически реализуем и осуществляем субъективное залоговое право 500 залогодержателей, а не только те, кто обратился с иском, потому что предмет залога-то один. Как должен происходить процесс согласования их воли? Как они должны иметь право, те, кто не заявили иска, вступить в процесс на любой стадии этого дела? А закон дальше говорит, что когда предмет залога реализован, то пристав-исполнитель должен из вырученной суммы рассчитываться должен не только с ними, кто их предъявил, а со всеми 500. То есть он должен про эти 500 вспомнить, выяснить их все поименно и разделить вырученную сумму на 500, тем, кто предъявил иски, тем выплатить, а тем, кто не предъявил, дорезервировать для них эту сумму и зачислить ее в депозит нотариуса, чтобы они могли прийти в депозит нотариуса и там получить эти деньги. То есть мы помним об этих не заявивших иск. Они у нас участвуют в этом деле, мы как бы, они физически не участвуют, они процессуального статуса не имеют, но мы о них помним, мы учитываем их права, мы выделяем для расчетов с ними соответствующую часть денежной суммы. Но каков их статус? Как они должны, если мы о них помним, и у них есть какие-то права, которые мы еще и защищаем, хотя они иска не предъявили, то есть, видимо, мы должны быть готовы к тому, что они в любой момент предъявят иск или вступят в это дело. Все это, вот эти коллективные иски, групповые иски, иски в защиту неопределенного круга лиц, косвенные иски, они все сегодня уже появились в материальном праве и все повисли с точки зрения процессуальной формы. Кодексы ГПК и АПК как были, так и остались написаны под личные иски. И вот материальный закон, который уже знает новые виды исков, он никаких форм процессуально разрешения этих категорий дел не предусматривает. Но первое, что должно измениться и чего мы в этой части ожидаем, это, конечно, реформа корпоративного законодательства. И, как известно, имеет место проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в арбитражный процессуальный кодекс в целях совершенствования процедур разрешения корпоративных споров. И смысл этого законопроекта в том, чтобы обеспечить такое разрешение корпоративных споров, при котором один акционер предъявил иск, а решение распространяло бы законную силу на всех акционеров. чтобы прекратить возможность предъявления исков сегодня этим акционерам об оспаривании решения общего собрания, завтра следующим акционерам, и так до бесконечности, пока все акционеры не предъявят свои иски. Изменить и содержание исковой защиты, изменить и понимание самого иска как средства защиты, и изменить содержание и пределы законной силы судебных актов по этим категориям дел, с тем, чтобы исключить вынесение взаимоисключающих, противоречащих решений, ну а самое главное, прекратить постоянное дублирование этой судебной деятельности, постоянное рассмотрение одних и тех же споров. Ну вот, в тех делах, в которых я сейчас вот поучаствовал, буквально на прошлой неделе состоялось очередное решение, в отзыве на иск я писал, данный иск уже рассматривается в четвертый раз. Сначала по иску акционера Иванова, потом по иску акционера Петрова, потом по иску акционера Сидорова и, наконец, теперь по иску акционера Михайлова. Уже трижды судами установлено что? То-то, то-то и то-то установлено. И вот теперь опять мы это делаем по иску Михайлова. И вынужден был прямо написать, что, конечно, судебные решения по искам Иванова, Петрова, Сидорова не являются основанием ни для прекращения производства по делу, ни даже формально не имеют преюдициального значения, потому что Михайлов в тех делах участия не принимал. Фактически каждый из них защищал не себя, а защищал всех членов этой группы. Группы, персональный состав, который определяют. Это не то, что неопределенный круг, мы не знаем, о ком идет речь. О всех владельцах каких-то автомобилей, у которых неисправная система зажигания. Нет, мы знаем, кто, потому что есть список акционеров, которые участвовали или имели право на участие в собрании. Это персональный состав группы. И сегодня конструкция личных исков, которые кодекс это под личные иски записаны, написаны, а на самом деле перед нами иски уже групповые, для которых нет соответствующей процессуальной формы, и вот в этом практика наша, так сказать, все мечется, мечется, и все пытается... Там, найти способ применить ежа с ужом, это ничего не получается. Поэтому постановка вопросов о видах исков, это, собственно говоря, ближайшее направление развития процессуального законодательства. И все эти отношения общей собственности, которые ведь тоже, кстати говоря, и в материально-то правовом смысле модернизируются. Потому что мы привыкли к общей собственности, конечно, какой? Ну, 5 сособственников, ну, 10, ну, 20. Но не 1000 сособственников в многоквартирном жилом доме. Но не те отношения общей собственности, в которых состав сособственников бесконечно меняется. То есть и нормы гражданского-то кодекса, они уже к этой-то сособственности применяться могут постольку, поскольку они рассчитаны на другое содержание и другой характер этих. Но, естественно, и иски в защиту этой общей собственности тоже должны быть модернизированы, и процессуальная форма должна быть адаптирована. Но сегодня, когда вот предъявлен сейчас по Каменному острову, там это снесли дом для того, чтобы построить коттеджи для судей Конституционного суда, ну, естественно, снесли незаконно, там с нарушением всех правил, во имя самой Конституции, как вы понимаете. Поэтому все это похоже. И у них там, у этого товарища собственника в жилья, ну или уже уничтожен, он даже дом снесет. И они получили земельный участок в долевую собственность. Возникает вопрос. Судья говорит, покажите, раз у вас есть долевая собственность на землю, покажите государственную регистрацию. Тогда не регистрируют. Что там затем регистрировать, там постоянно меняющийся состав собственника. В чьих интересах иск? Как распространить содержание законной силы судебного решения на всех участников этой группы? Какими действиями должны вы тоже совершать суд для того, чтобы адекватно защитить всех членов группы? Сегодня, конечно, это вопросы, которые повисают без ответа, или, во всяком случае, практика ищет эти ответы сама, так сказать, методом тыка. Ну, это другие, тут можно примеры приводить. Закон о рынке ценных бумаг, облигации с ипотечным покрытием. Что такое эмиссионная ценная бумага, облигация эмиссионная? Ну вот мы недавно все стали очевидцами этой подписки народных акций, какой там банк ВТБ или какой банк размещал эти народные акции, да? Что такое эмиссионная? Вот эмиссионная облигация. Она сама по себе, эта эмиссионная облигация, может быть номиналом там 10 рублей. Но таких облигаций выпущено 5 миллионов. И они обеспечены ипотечным покрытием. По этим облигациям банк объявил дефолт. И из 5 миллионов тысяч облигационеров рвануло с иском об обращении взыскания на предмет залога. Но защищают-то они не себя, они защищают-то все 5 миллионов.
И закон говорит, что нужно помнить про все 5 миллионов. Когда продадите предмет залога, говорит закон приставу, рассчитаетесь с теми, кто предъявил иск, а остальную эту сумму зарезервируете в депозит нотариуса, чтобы оставшиеся из 5 миллионов могли обратиться к нотариусу и получить. Но если мы о них помним, если мы их защищаем, значит они и процессуальный статус должны иметь. Или во всяком случае должны иметь право в любой момент вступить в это дело, заявить свои права и так далее. А мы можем поставить вопрос иначе. Так если мы все 5 миллионов сюда пустим, что это будет? Вот последнее решение Европейского суда против России по делу Загородников против России. И Российская Федерация, кстати говоря, все проиграла. Загородников, будучи кредитором конкурсным в деле о банкротстве какого-то московского банка, сейчас не помню какого, в общем, не был извещен о времени и месте судебного разбирательства. Дело было рассмотрено без него. И он требовал, значит, положил дошло до Европейского суда, что нарушено право на участие в судебном заседании. А там суд, имея список кредиторов, несколько десятков тысяч человек, сказал, что мы всех желающих заседания пускать не будем. И вообще вызываем группы. Мы сегодня такой вопрос осматриваем, вызываем 200 этих кредиторов завтра. Другой вопрос, 200 этих. Ну нет у нас ни залов таких, ничего. Какая гласность судебного разбирательства, если только одних лиц, участвующих в деле, тысячи, да еще плюс зеваки хотят прийти в зал судебного заседания. И на стадионах же проводить судебное заседание, чтобы вместить всех желающих.
А он жаловался на нарушение гласности судебного разбирательства, что он не мог попасть на судебные заседания, в которых решались вопросы с участием других кредиторов. Да плюс еще, когда его самого известили, его там не известили, он не получил повестку, не мог участвовать в судебном заседании. И что сказал Европейский суд? Он сказал, власти Российской Федерации не представили доказательств того, что здание суда было осаждаемо толпами страждущих, желающих попасть. Поэтому сам по себе довод о том, что залы не готовы и нет таких мест, где можно всех разместить, в данном случае не принимается. Вот если бы сказали, что в самом деле все желали попасть, и власть была вынуждена пресечь допуск желающих и организовывать судебные заседания так, что все не могут попадать, ну тут бы мы приняли этот довод. Но нет никаких доказательств, что были какие-то проблемы. Может быть там и 200 вызывали, а из них 5 и приходило-то. И еще места для зеваков. Мол, нечего тут спекулировать на том, что большое количество лиц, участвующих в деле. Но ведь вы обратите внимание, что такое групповая защита. Вот они, эти дела о несостоятельности. А власть ссылается на то, что невозможно обеспечить даже физическое присутствие всех в зале судебного заседания. Поэтому можно поставить вопрос и так. Так а нам и не надо допускать всех этих облигационеров. Нам не надо допускать всех этих дольщиков, которые имеют право залога, обеспечивающие их права из договора долевого участия к участию в деле. Один предъявил и все. Не, если они все сюда рванут, да со своими ходатайствами, да у каждого свой отвод, да у каждого свое ходатайство, да требование, да претензия, так это тут не суд будет, а не пойми вообще что. Поэтому можно сказать так, что процессуальная форма должна предусматривать их участие. А можно сказать иначе, что процессуальная форма должна пресекать их участие. Иначе мы парализуем деятельность суда. Там мы задаем вопрос, как же мы должны защищать их права. А значит, видимо, и процедура рассмотрения этих дел из состязательной должна превратиться в следственную, где иск это только повод для суда инициировать эту процессуальную деятельность, но дальше он ее уже осуществляет не потому, что его кто-то просит, не потому, что здесь диспозитивность и распорядительные действия, а личность истца имеет уже номинальное значение. Иск предъявил, и теперь все, суд все это делает за тебя сам. Потому что речь идет не о тебе, не о твоем иске, от которого ты можешь отказаться, уменьшить размер требований, что-то еще сделать. А речь идет о группе лиц. Поэтому твое участие здесь уже отступает на второй план. И процедура, соответственно, должна становиться следственной, а не состязательной. Так что тут многим, над многим есть над чем подумать. То ли пускать их, то ли не пускать. А если не пускать, значит, тогда возложить соответствующие обязанности на суд. Но тогда это, конечно, уже не диспозитивный, не состязательный процесс, а совсем другая модель процесса, которой сегодня в кодексах нет. Уже все есть в материальном праве, и ничего нет в смысле процессуальной формы. Но за этим ближайшее, видимо, будущее развитие закона, потому что дальше в таком состоянии находиться это не может. И вот даже дела о несостоятельности, которые нам уже известны как дела о защите групповых интересов, потому что, конечно, дело о несостоятельности ведется в интересах всей группы кредиторов, они уже показывают эти проблемы. И вот, пожалуйста, Загородников которого не пустили в зал, потому что сказали, знаете, если вы все тут будете ходить, работать будет невозможно. А европейский Иисус сказал, ну вы пока еще не доказали, что все хотели ходить, но они не хотели. И Российская Федерация проиграла это дело благополучно, признали, что его право на справедливый, независимый, беспристрастный суд было нарушено. Но, правда, там была еще одна очень важная констатация Европейского суда, которую мы вспомним, когда будем говорить про апелляцию касации.
Ну вот такова очень кратко характеристика видов исков с точки зрения вот их защищаемых интересов. Личные, конечно, традиционно известные нам групповые, в защиту интересов группы, состав которой, если неизвестен на момент возбуждения дела, то будет определен в конечном итоге. Неопределенный круг лиц, то есть иски не денежные, хотя и имущественные. Ну, они могут носить и неимущественный, конечно, характер, но они могут быть и имущественными исками. Ну, в частности, иски в рамках рекламы, вот по закону о рекламе, это иски в защиту неопределенного круга лиц, там о пресечении всякой рекламы, о прекращении ее демонстрации, это иски в защиту неопределенного круга лиц. Ну и, наконец, косвенные иски, иски, в которых истец получает защиту не напрямую, а опосредованно, когда непосредственным выгодоприобретателем по иску является не сам истец, а другое лицо, акционерное общество, или местный бюджет, если мы взыскиваем возмещение вреда, причиненного окружающей среде, которая зачисляется в местный бюджет. И хотя иск предъявляет гражданин, сам он непосредственно никакой выгоды по этому иску не получает. И взыскателем, видимо, стать по этому иску не может. Вот все эти формы защиты, новые, уже предусмотренные материальным законом, должны получать адекватное отражение. Ну, посмотрим, как будет развиваться законодательство. Во всяком случае, то, с чем мы уже сегодня в массовом порядке столкнулись, а именно с корпоративными спорами, здесь мы, конечно, наблюдаем полнейший бардак в этом смысле. И вообще, это просто сплошное средство для спекуляций и злоупотреблений с использованием суда как прекрасного инструмента. То есть, 70 исков, это, конечно, просто издевательство, и все они вокруг одного и того же общего собрания акционеров. Все в порядке, класс, 2003 года слушаем дела, знаете, и еще по первой инстанции все слушаем. Ну, а наш следующий вопрос – предъявление иска. Потому что все присутствующие с предъявлением иска хорошо знакомы, поэтому я остановлюсь очень коротко на основных вопросах права на предъявление иска в арбитражном процессе. Но в первую очередь все знают, что в кодексе нет института отказа в принятии искового заявления. В ГПК он есть, в АПК его нет. Это, на первый взгляд, ведет к парадоксальному выводу, что суд должен принимать любой иск, например, арбитражный суд, любой иск, например, иск о расторжении брака, возбуждать производство по делу и только затем его прекращать. Потому что отказать-то нет такого института, значит, придется возбудить, а потом прекратить по мотивам непобедности. Это уже полный абсурд. Нет отказа принять искового заявления, значит, будем вынуждены принимать иски от любого и каждого. Любые, а потом прекращать производство по делу. Ну какая напрасная трата сил и времени. Можно попытаться подвести под это дело теоретическое обоснование. Какого рода? Понятие экономического спора кодекс не содержит. Поэтому сказать, что мы точно знаем, что подведомственно, а что не подведомственно арбитражным судам, нельзя. И поэтому закон словно бы говорит: предъявляйте любой иск, а потом в предварительном судебном заседании перед лицом суда доказывайте, почему вы считаете, что спор носит экономический характер. Доказали, суд будет рассматривать. Не доказали, суд прекратит производство по делу. Но суд решит этот вопрос не сам, без вас, на этапе принятия искового заявления, а с вами в судебном заседании. Для чего сначала возбудит производство по делу, а потом вас выслушает и будет уже решать. Но это попытка теоретически обосновать решение законодателя. А с практической точки зрения это фантастически неудобно. Но тем не менее, отказа в принятии искового заявления нет. И вот так я долго рассказывал, что вы знаете, арбитражные суды должны предъявлять любые иски, принимать любые иски, а потом прекращать производство, если выяснится, что иски не подвергнутся арбитражному суду. Пока. Одна наша коллега, бывшая ученица, выпускница, не принесла мне определение высшего арбитражного суда о возвращении заявления об оспаривании нормативного правового акта,
в котором заявитель оспаривал высший арбитражный суд нормативный правовой акт, который не подлежал оспариванию в арбитражных судах. Например, помню, 29-я статья, пункт 1 говорит о том, что нормативные акты можно оспаривать в арбитражном суде только в случае прямо предусмотренного федерального закона. Оспаривался акт, который в арбитражном суде оспаривать было нельзя. Ну, казалось бы, что нужно сделать? Нужно возбудить производство по делу, а потом его прекратить. Ну, что пишет судья высшего арбитражного суда? Дело арбитражному суду не подведомственно, а значит, ты не подсудна. А по неподсудности есть институт возвращения заявления, поэтому заявление вернуть. И вся сложная теоретико-практическая проблема была в лед решена высшим арбитражным судом. Не подведомственно, так раз не подведомственно, значит, и не подсудно, и проблемы никакой нет. Поэтому пока мы с вами рассуждаем, хорошо или плохо, что в арбитражном процессуальном кодексе нет института отказа от искового принятия искового заявления, он давно там есть. Просто он теперь называется возвращение искового заявления. Если не подведомственно, то значит не подсудно. Ну а по неподсудности есть статья о возвращении ввиду неподсудности, и вопрос решен. Ну что это такое? Это, конечно, типичное безобразие, хотя абсолютно практически объяснимое. Вполне практически объяснимое. Второе обстоятельство. Само, ну, разумеется, сказать, что не подведомство, значит, и не подсудно, это все поставить с ног на голову, мы понимаем. Совершенно разные институты, совершенно разные последствия, и вообще это все, так сказать, ну, притянуто за уши. Ну, как поудобно. И, наверное, и правильно. Но не принимать же в самом деле иск о расторжении брака, чтобы потом прекращать производство по делу. Или о восстановлении на работе. Второе обстоятельство. Сам порядок предъявления иска складывается из ряда требований. Ну, мы знаем, каковы условия реализации права на предъявление иска, поэтому я остановлюсь только на некоторых из них. Конечно, это форма и содержание искового заявления. Конечно, расчет взыскиваемой суммы надо прикладывать. Конечно, копии искового заявления нужно направить лицам, участвующим в деле, до предъявления иска в суд. Ну, все присутствующие это все, я думаю, прекрасно знают. Разумеется, нужно уплатить государственную пошлину. Нужно приложить свидетельство о государственной регистрации юридического лица или гражданина-предпринимателя. Нужно соблюсти правила подсудности. Нужно соблюсти досудебно-претензионный порядок урегулирования спора. Вот таковы условия, из которых складывается соблюдение порядка предъявления иска в арбитражном суде. И если этот порядок не соблюден, то либо исковое заявление возвращается, либо остается без движения. С назначением срока для исправления соответствующих недостатков. И вот здесь буквально к некоторым из этих прозвучавших пунктов маленький комментарий. Ну, во-первых, свидетельство о государственной регистрации юридического лица или гражданина-предпринимателя. Всегда ли юридическое лицо в состоянии приложить свидетельство о своей государственной регистрации? Не всегда. Во-первых, потому что есть юридические лица, которые являются юридическими лицами в силу закона. В первую очередь, таким юридическим лицом является арбитражный суд. Мы уже с вами вспоминали, что арбитражные суды являются юридическими лицами в силу закона об арбитражных судах. И как мы понимаем, они становятся юридическими лицами не потому, что они пошли и зарегистрировались. Я вообще предупреждаю подумать так, с какого момента возникает юридическое лицо арбитражный суд? Вот сейчас идет процесс создания апелляционных судов. В них уже назначаются судьи, но суда еще нет, потому что о начале работы этого суда объявляет пленум высшего арбитражного суда. Вот он объявил о начале работы. Это уже суд есть, а может быть он еще не прошел регистрацию в качестве юридического лица? А может быть ему просто не нужна регистрация в качестве юридического лица? Другими словами, несмотря на то, что обиходно мы, конечно, так знаем, что юридическое лицо безусловный, конститутивный признак, государственная регистрация, конститутивный признак юридического лица, на самом деле есть такие юридические лица, которые государственной регистрации, но они ее проходят в этих полицейско-учетных целях, конечно, потому что все мы должны иметь УГРН, ИНН, там и все остальное, без чего в современных условиях жить нельзя. Но это не есть та регистрация, которая имеет правообразующее значение. А, ну, наконец, есть такой хрестоматийный здесь вопрос, являются ли исковые части юридическими лицами. Это один из крупнейших вопросов арбитражной судебной практики, мы знаем, многократно обсуждавшихся. Так вот, многие войсковые части были созданы в тот период времени, когда никакой государственной регистрации юридических лиц просто не существовало в советский период времени.
Между тем, они отвечают всем четырем признакам юридического лица. Организационное единство, имущественная обособленность, выступление в обороте от своего имени и так далее. В этих условиях признать ли войсковую часть юридическим лицом, если у нее есть нет свидетельства о государственной регистрации? Ну, конечно, признать. Ну, год был, наверное, 96-й. Я представлял одну компанию в споре с войсковой частью, расположенной здесь, в Горелово, и суд прекратил производство по делу, указав, что войсковая часть не является юридическим лицом. Тогда мне, ну, как это в нашей стране, где, как известно, все представляет большой секрет, по большому блату в штабе тыла Ленинградской военно-морской базы выдали такую книжечку под названием «Приказ министра обороны СССР о войсковом корабельном хозяйстве 1973 года». Это страшный секретный документ, из которого мне удалось сделать некий, так сказать, набор цитат, с которых следовало, что войсковая часть имеет все признаки юридического лица. Дело в конечном итоге было дошло до высшего арбитражного суда, который указал, что суд апелляционной инстанции, отменив определение о прекращении производства по делу, правомерно признал войсковую часть юридическим лицом. Было ли у нее свидетельство о государственной регистрации? Конечно же, нет. И до сих пор есть такие юридические лица, которые созданы были тогда, когда никакой регистрации просто нет, но это не значит, что они утратили юридическую личность. Можно ли от них потребовать приложение свидетельства о государственной регистрации юридического лица? Нет, нельзя. Поэтому в ситуации, когда вы не можете его приложить, нужно просто объяснять, почему оно не прикладывается, и требует рассмотрения дела по существу. Это первое. Второе замечание. В перечне документов, прикладываемых к исковому заявлению, арбитражный процессуальный кодекс в 126 статье говорит, к исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие заявленное требование. Что такое документы, подтверждающие заявленное требование? Документы, подтверждающие заявленное требование, это не что иное, как письменные доказательства. Складывается впечатление, что кодекс требует прикладывать письменные доказательства. И если вы их не приложили, то дальше читаем статью 130, оставление иска без движения, в которой написано, при невыполнении требований статьи 125-126 иск остается без движения. Получается так, не приложил копию искового, не приложил документы, подтверждающие заявленные требования, иск оставляем без движения. То есть, не приложив письменные доказательства, оставляем их без движения. Что мы должны здесь отметить? Что неприложение копий письменных, не копий, прошу прощения, письменных доказательств, ну, как правило, мы их копия, конечно, предлагаем. Неприложение копий письменных доказательств не является основанием для оставления. На это, во-первых, указано в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда номер 13 от 31 октября 1996 года. А для тех, кто полагает, что это постановление не будет применяться, так как оно принято в условиях действия предыдущего кодекса, укажем на постановление Президиума Высшего арбитражного суда номер 13-16. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда номер 1316/03 от 8 июля 2003 года. То есть уже принято в условиях действия нового кодекса, в котором подчеркнуто, неприложение документов, подтверждающих заявленные требования к исковому заявлению, не является основанием для оставления иска без движения. Почему? Потому что это письменные доказательства. И нельзя обусловить возбуждение дела наличием письменных доказательств. Другими словами, имеет ли право на возбуждение дела тот истец, у которого нет вообще никаких доказательств? Безусловно, нет. Наличием или отсутствием доказательств доступ к судебной защите обусловлен быть не может. Вот почему приложение и неприложение письменных доказательств никаких последствий в виде оставления иска без движения не влечет и влечь не может. Постановление Президиума 13.16. Хотя наши суды, как известно, налево и направо оставляют иски без движения по мотивам неприложения письменных доказательств. Так вот, это неверно, и надо с ними бороться. Другой вопрос. Что существуют так называемые необходимые доказательства. Теперь очень интересная категория, необходимые доказательства. Мы на ней остановимся подробнее, когда будем говорить о судебных доказательствах.
И я вернусь к этой теме. Сейчас просто отметьте, пожалуйста, что когда речь идет о необходимых доказательствах, там позиция суда, который говорит, дайте доказательства, иначе не буду даже дело возбуждать, там позиция суда является, ну, во всяком случае, практически оправданной. Ну, приведем пример. Можно ли принять к производству иск о расторжении брака, если нет свидетельства о регистрации брака?
Свидетельство о регистрации брака по такому делу это какое доказательство? Необходимое. Без него вообще дело рассмотреть нельзя. Поэтому судья, который оставляет без движения и говорит, дайте свидетельство о регистрации брака, иначе я вообще дело возбуждать не буду, в общем прав.
Но категория необходимых доказательств – это именно необходимых доказательств, а не всех подряд доказательств. Поэтому здесь необходимо
сделать такого рода оговорку. Но мы к необходимым доказательствам вернемся, потому что очень интересный вопрос, на самом деле, очень интересный. Далее. Суд оставляет возвращает исковое заявление, если в исковом заявлении соединены требования, не связанные между собой. Таким образом, связанность требований, не связанных между собой, объединение требований, не связанных между собой, становится препятствием для возбуждения дела.
Или наоборот, если позитивно это излагать, соединять можно только связанные между собой требования, как условие предъявления иска. Насколько здесь можно согласиться с законодателем? Да с ним здесь вообще согласиться категорически нельзя. Почему? Потому что критерии связанности и несвязанности требований, конечно, носят усмотрительный оценочный характер. А на этапе возбуждения дела, на стадии возбуждения дела, усмотрительные оценочные критерии использоваться вообще не могут. Потому что если мы начинаем их использовать, мы порождаем судебный произвол. Речь идет о строго формализованных и определенных критериях, соблюдение и несоблюдение которых является основанием возбуждения и отказа возбуждения дела. Но оценочные критерии лежать в основе возбуждения дела в принципе не должны.
Поэтому здесь законодатель, конечно, не прав. Следующее обстоятельство. Несоблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора как основание для оставления иска без движения.
Ну, во-первых, ГПК и АФК в этом пункте расходятся. Как, кстати говоря, они расходятся и в соединении несвязанных между собой требований. Оба кодекса разрешают судье самому разделить требования, если судья считает их несвязанными между собой. Но почему-то в АФК судья может еще и сразу вернуть исковое заявление, сказав, что вы связали несвязанные между собой требования, а по ГПК судья, к счастью, этого делать не может.
Он обязан принять иск, а потом уже, если считает их несвязанными, может делить их между разными производствами. А в арбитражном процессе, тоже имея право выделить дело в отдельное производство, суд еще имеет право сразу вернуть исковое заявление, что приводит к тому, что на стадии возбуждения дела начинают играть оценочные усмотрительные критерии, что незаконно. Абсолютно неправильно.
Что касается досудебного претензионного порядка, здесь тоже два кодекса расходятся. По ГПК несоблюдение досудебного претензионного порядка влечет возвращение искового заявления. Сразу. Не направили претензию ответчику, сразу забирайте свой иск. По АПК это почему-то влечет оставление иска без движения. Но вещь абсолютно загадочная в арбитражном процессе. Ну, представьте себе, что у вас иск из договора перевозки. И вы должны были сначала направить перевозчику претензию. Но вы не знали, что это нужно сделать, и претензии ему не направили. Зато вы направили ему копию искового заявления. И он ее уже получил. А дальше мы узнаем, что иск оставлен без движения, и теперь надо ему послать претензию, в которой мы напишем все то же самое, что написано в том иске, который мы ему уже успели копию направить, и он уже читал все.
Это во-первых. Во-вторых, оставить иск без движения, значит дать срок для устранения недостатков. Каким должен быть этот срок? Ну, сегодня мы оставляем иск без движения, завтра мы отправим это определение по почте истцу, неделю оно будет идти к истцу, ну, денек-другой ему надо дать на написание претензии, неделю претензия будет идти к ответчику, 30 дней у ответчика на претензию, в последний день ответчик напишет ответ.
За 3 дня неделю он будет вести истцу, пару дней истец разбирает почту и извещает суд о соблюдении претензионного порядка, и это извещение неделю идет в суд. Таким образом, мы должны оставить иск без движения месяца на 2,5-3. И все это время наблюдать за исковым материалом, контролировать его, и дело как бы находится в производстве суда. Конечно, прав гражданский процессуальный кодекс, который говорит сразу вернуть и ничего не возбуждать. Направляйте претензию, потом приходите. Конечно, возникает вопрос. Но ведь таким образом арбитражный процессуальный кодекс гораздо более гуманен, чем ГПК. Ведь соблюдение претензионного порядка, если мы будем возвращать исковое заявление, пока мы вернули, и они пошли направлять претензию, а исковая давность-то что? Течет. Она же прервана только предъявлением иска. А ПК-то, наоборот, позволяет сохранить исковую давность. Предъявили иск, вам его оставили без движения, направляете претензию, но если вы уложились в срок, отведенный судьей, иск считается поданным в день первоначального обращения, значит, исковая давность соблюдена. Какой гуманный арбитражный процессуальный кодекс, и какой негуманный ГПК. Ну, действительно, на этом фоне ГПК выглядит негуманно, особенно если учесть, что там простые граждане, которых законов не знают, а здесь предприниматели, которые вроде как худо-бедно богатенькие и могут нанять себе адвоката. Ну, тогда, соответственно, более жестоким должен быть АПК, а не ГПК. Тут все поставлено с ног на голову. Ну, это с точки зрения формально-юридического такого наполнения. Здесь все, конечно, совершенно нелогично. Но, тем не менее, вот такое странное решение избрал законодатель в арбитражном процессуальном кодексе. Правда, теперь мы видим постановление Пленума 65. Само понятие досудебного порядка урегулирования спора теперь чрезвычайно стало обширным. Я имею в виду 65-е постановление 18 декабря прошлого года, как раз посвященное возмещению налога на добавленную стоимость по нулевой ставке и так далее. Мы с вами, когда дойдем до дел возникающих экспедиционных правоотношений, подробно это рассмотрим буквально по группой и все там разберем, что там написано, потому что оно, в общем-то, все оказалось посвящено в итоге процессу и доказательствам. Но там и само понятие претензий судебного порядка урегулирования спора, оно как-то вообще так расплылось, непонятно до каких пределов. Но это мы пока оставим, к этому вопросу вернемся. А сейчас вот о чем. Обратим внимание на то, что за кодексы, транспортные кодексы и уставы, а именно там мы в первую очередь встречаемся с претензионным порядком регулирования спора, устанавливают сроки для предъявления претензий. Но при этом эти сроки утратили пресекательный характер. В советский период времени сроки на предъявление претензий, установленные транспортным законодательством, имели пресекательный характер. Что это означает? Это означает, что если вы не направили претензию в этот срок, то с истечением срока погашалось право на претензию. А так как иск нельзя было предъявить, не направив претензию, то с погашением права на претензию погашалось и право на иск. С принятием Конституции 93-го года встал вопрос о том, а конституционно ли пресекательное значение претензионных сроков. И впервые в постановлении Пленума Верховного Суда номер 7 по закону о защите прав потребителей самым первым Верховный Суд написал: претензионные сроки более пресекательного характера не имеют, ибо пресекательный характер претензионных сроков противоречит 46-й статье Конституции «Доступности судебной защиты». Ну а раз, они теперь высший арбитражный суд, потом это подтвердил в двух постановлениях Пленума по уставу железных дорог, транспортному уставу железных дорог, потом уставу железнодорожного транспорта, это первое 18-е постановление Пленума высшего арбитражного суда, Пленум подтвердили высшего арбитражного суда. Пресекательного характера у претензионных сроков больше. Что это означает? Итак, транспортный устав говорит, претензия должна быть направлена не позднее 45 суток. Мы пропустили 45 суток и хотим идти иск в суд. Ну, теперь вроде бы погашение права на претензию не погашает право на иск. Можем ли мы идти в суд? Можем. А должны ли мы направлять претензию, если 45 суток истекли? И Пленум вдруг говорит, все равно должны. Срок прошел, но претензию направляете. А почему? А потому что по процессуальному-то закону соблюдение претензионного порядка условия реализации права на обращение в суд. Хотите возбуждение дела, все равно направляете претензию. Поэтому хоть срок прошел, хоть срок не прошел, идешь в суд, сначала направь претензию. Ну зачем ты направляешь, непонятно. Ну дальше что? Я тут где-то выступал, и слушатели мне говорили, ну что-то вы такое рассказываете.
Вот, значит, вообще все не так. Я говорю, делаю так. Надо мне претензии направить. Договором она предусмотрена или законом. Я направляю претензию. И тут же копию искового заявления. И сразу прилагаю это все к иску. Я говорю, что суды берут? Конечно, берут. То есть, что делают суды? Суды даже не понимают, что претензия направляется для того, чтобы на нее был дан ответ. Другими словами, нельзя направить претензию в тот же день, когда иск. Направить претензию, дать 30 дней для ответа на претензию, только там, условно говоря, на 35-й день обращаться с иском, если не получили ответа на претензию. Ну, а когда все это в одну стопочку, в один день, в одном почтовом отделении для удобства, чтобы быстренько все это отправить, то, глядишь, оно очень удобно и получается. Только никакого смысла в претензионном порядке теперь вообще нет. Ну, остался ведь на вопрос. Ну, а зачем же вообще тогда претензионные сроки, если, несмотря на их истечение, претензию все равно нужно направлять? Зачем тогда срок этот? Ну, и написали вы в транспортных уставах и кодексах. Просто направляйте претензию, ни в какой срок. Прежде чем предъявлять иск, направляйте претензию. Зачем сроки? Имеют эти сроки под собой какой-то вообще смысл сегодня? И как они могут применяться? Думаю, что применяться они могут, хотя это мое собственное авторское истолкование. Но насколько вы его примете, здесь можно поразмышлять. Приведу сразу пример. Дело слушалось в Куйбышевском федеральном суде. Турист предъявил иск к туристической компании, связанные с тем, что там в Болгарии, где они отдыхали, ну, естественно, они жили в том отеле, в котором им была пища, и, конечно, этот отель был совершенно ужасный, хотя они оплатили роскошный отель, ну, в общем, такая дежурная ситуация. И закон о туризме говорит о том, что прежде чем предъявить к туроператору, турагенту иск, нужно направить претензию. А срок направления претензии всего-навсего 20 дней с момента окончания оказания услуг. Ну, претензия была направлена через полгода, иск через 8 месяцев. Я представлял ответчика, и что они кричат, что они жили в том отеле, в котором они должны были жить, что там все незаконно, неправильно, отдых уничтожен, клопы, там тараканы, ну, в общем, так далее. Я спрашиваю у клиента, я говорю, ну так мы можем вообще узнать, где они на самом деле жили-то? И, ну, конечно, они направили претензию через 6 месяцев. Да, люди вернулись, и вы их не видите и не знаете. Хорошо, они отдохнули, плохо, претензия через 6 месяцев приходит. Конечно, вы ничего про них не интересуетесь и доказательства никакие не собираете. И говорю, теперь-то мы в суде, я говорю, мы можем узнать, что там было на самом деле. Мы можем позвонить нашим партнерам в Болгарии и узнать, что там происходило. Они говорят, ну что, вы представляете себе? Во-первых, как только закрывается сезон, побережье мертв. Во-первых, там просто никого не найдет, там никто на телефон отвечает, потому что никого нет. А во-вторых, но кто это через 8 месяцев расскажет, что было с какими-то там туристами Сидоровым, Ивановым, Петровым, венный день и час, и в каком там отеле? Ну еще по горячим следам, да, это можно узнать. Но спустя-то 8 месяцев, что мы сейчас устанавливаем, эти самолеты взлетают десятками, тысячи конвейеров. И в самом деле, где установлен претензионный порядок? В первую очередь связь и транспорт. И вот теперь мы видим еще туризм. Почему? Там, где конвейер, то есть где совершается огромное количество повторяющихся типических операций. И в этой ситуации ответчик нуждается в претензии. Для чего? Для того, чтобы обеспечить себя возможностью защиты. И потому и срок на предъявление претензии. Ибо не направили претензию, у него доказательств нет. И через 8 месяцев он ничего не найдет. Однажды я обратился в почтовое отделение с просьбой подтвердить, что я отправлял заказное письмо в адрес арбитражного суда, там тогда. Ну, письмо это потерялось, значит, надо было подтвердить. Он говорит, нет проблем, когда это было? Я говорю, да примерно в таких-то числах. Ну что ж, вы так поздно пришли, неделю назад истек срок хранения документов. Он составляет 6 месяцев. Значит, они не могут хранить документы 3 года, потому что почта – это такое количество повторяющихся одинаковых операций. Если 3 года в течение срока исковой давности будут хранить документы, не только тем и будут заняты, что будут хранить документы. Потому что срок 6 месяцев, так для того и срок на предъявление претензий. Потому что иск-то к ним теперь можно предъявить. Только как они будут защищаться? Они не могут защищаться. Говорят, мы бы доказали, что мы правы. Так у нас срок вышел, мы сегодня уже ничего установить не можем. Не получается ли так, что пропустив срок на предъявление претензии, мы лишаем ответчика возможности защищаться? Вот почему
Смысл этого претензионного срока сегодня не видится в том, что с истечением претензионного срока перераспределяется риск утраты доказательств. Если вы направили претензию вовремя, то время доказывания, конечно, на ком? На ответчике, на услугодателе, на перевозчике. Но если вы не направили претензию вовремя, риск недоказанности, риск неустановленности, в том числе по причинам, когда ответчик говорит, так я бы все доказал, так я просто не могу, переходит на истца. Вот в этом стилистическом деле, когда мы в конечном итоге зашли в тупик, потому что мы просто ничего были не в состоянии установить, ну они, конечно, отвечали, что отели были не такие, но у них тоже не было никаких доказательств. Да и у нас, собственно, были какие-то там обрывочные доказательства, где они на самом деле отдыхали.
Когда так сложилась ситуация, я занял не такую позицию по делу. А, собственно, сказал я, а почему мы сейчас ничего не можем установить? Да потому что ответчик, истец не направил в установленный срок претензии. А, следовательно, риск неустановленности этих обстоятельств, риск их недоказанности, именно риск, должен он на себя и принять.
Ведь ответчик не потому сейчас ничего не может доказать, что он злоупотребляет или скрывает. Мы говорим, пожалуйста, давайте направим любые запросы в эту Болгарию, только без того. И судья это только там ничего не получишь, не потому что кто-то обмануть пытается.
Мы говорим, мы рады бы представить доказательства, но мы не можем. Потому что мы еще и утверждаем, что они жили в самом лучшем отеле, поэтому мы с удовольствием бы это доказали. Так мы лишены сами этой возможности. Риск утраты доказательств, риск невозможности установления перераспределяется и переходит на истца,
если он вовремя не направил претензию. Претензионный порядок установлен законом там, в тех отраслях экономики, в тех сферах, где совершается большое количество типических одинаковых операций. И этот ответчик потенциальный, он просто объективно нуждается в подготовке к делу.
Ну, возьмите перевозку, железная дорога. Ну, мы представляем себе, что такое... Да, я понимаю, что эта железная дорога еще ни одну претензию добровольно не удовлетворила. И в этом смысле писать претензии на железную дорогу – это плевать после бедра.
Это верно. Но если мы абстрагируемся от поведения нашей конкретной железной дороги, то мы понимаем, что перевозка в прямом смешанном сообщении, просто в прямом сообщении
и так далее – это такой сложный многоступенчатый процесс, там так много лиц задействованы, это и разные отделения железной дороги и так далее, и так далее.
И на каком-то этапе что-то произошло с грузом, все это нуждается в фиксировании, в своевременном фиксировании, по горячим следам, потому что через 3 года иск-то можно предъявить, срок исковой давности 3 года, это пожалуйста. Но только ничего уже никто не докажет и не установит.
А оставить ответчика без защиты закон, конечно, не может. Поэтому он говорит, направьте ему претензию, да еще и в такой-то срок. Дайте ему возможность установить то, что потом придется устанавливать суде, и дайте ему возможность собрать доказательства. Ну, это моя авторская интерпретация этих сроков в современных условиях сейчас, когда они утратили пресекательный характер. Ну, надо сказать, что наше законодательство вообще такое удивительное вообще. Например, у нас есть такой недостаток, влекущий оставление иска без движения, как неподписание искового заявления.
Ну, спрашивается, что нужно делать с анонимными документами? Советская власть всегда учила нас, что анонимные документы просто не надо принимать.
Но как поступают наши суды? Наш суд анонимные документы принимает и оставляет их без движения. И говорит, исправьте недостаток. Спрашивается, как нужно исправить недостаток неподписания искового заявления? Заехать в канцелярию и сказать, дайте подмахну? Направить другой текст искового заявления с подписью, но это уже тогда другое исковое заявление с другой датой направления. Как исправить такой недостаток? Почему некоторые из этих норм просто алогичны?
Ну, не подписанное исковое заявление нужно просто сразу возвращать, и все. А не оставлять его без движения, то есть решить делать закон дальше. А дальше мы 148 читаем. Суд оставляет иск без движения, значит, не надо оставлять, надо возвращать. А дальше кто запрет почитает? Составляет иск без рассмотрения, если исковое заявление не подписано. Ну, я не знаю, попадали ли присутствующие в такие
ситуации, а я дважды оказывался вместе со своими партнерами, когда мы отправляли исковое заявление, ну, в один раз мы его отправили не подписанное, а другой раз подписанное не установлено, точнее сказать, установлено, это было так. Мой партнер подписывал исковое заявление. Знаете, как исковое заявление там не печатает, пишет там генеральный директор Сидоров. Ну, не поедешь же к нему подписывать это исковое заявление, если ты пришел на почту его отправлять. Правильно? Значит, ты пришел, за него расписался. И он за партией расписался своей фамилией. И получилось, что генеральный директор Сидоров, а подпись-то Иванов.
Еще такая расшифрованная. Видно, что Иванов. А в другой раз отправили неподписанное исковое заявление.
Ну, а судья тоже этого не увидел и возбудила дело. И вот одно заседание, и второе, и экспертиза, и такая сякая, и диплома доказательств. И вдруг через полтора года приходим в заседание, судья говорит, а я иск-то оставляю без рассмотрения. Я говорю, почему? Так он же у вас не подписан. Или подписан неустановленным лицом, написано Сидоров, а подпись Иванов. Ну что это такое? Это же издевательство. Но это же издевательство узаконенное. Вы оплатили его пошлиной, вы ходите, вы доказываете, вы каждый раз в заседании, и мы спустя полтора года выяснили, что оно не подписано. Значит, когда оно не подписано на этапе возбуждения дела, мы зачем-то оставляем без движения и говорим, зайдите, распишитесь. Как? Непонятно, но зайдите, расписывайтесь. Как-то вы должны расписаться. А когда мы ошибочно приняли, и вот вы у нас здесь каждый день отстаиваете свою позицию, а мы вдруг на 25-е заседание выяснили, что они подписаны, говорим, извините, нельзя рассматривать, оставить без рассмотрения. Ну что, это издевательство, конечно. Хорошо, если судья адекватно, так сказать, смотрит на вещи. В ситуации, когда подпись была Иванов вместо Сидорова, она сказала, ну я откладываю дело и надеюсь, что вы догадаетесь. Что нужно сделать в этой ситуации? Но мы привели этого генерального директора, который сказал, что это его подпись. Но разве закон должен ставить этого истца в такое положение? Итак, вся эта процессуальная деятельность может действительно оказаться напрасной, когда вы в шаге от вынесения решения. Потому что вдруг суд выяснил, что исковое заявление не подписано. Вот почему эти правила должны просто отражать в себе банальный здравый смысл. Вообще таких положений, даже законов, с которыми мы сталкиваемся, мы не можем найти вообще рационального объяснения, не то, что там какого-то формального юридического или догматического. Здесь догмы-то никакой нет. Здесь просто нет банального здравого смысла. Ну, наконец, оставление без движения. Буквально два замечания под занавес. Во-первых, суд, когда дает нам срок для устранения бездвижения, для устранения недостатков, он пишет, устранить недостатки до такого-то числа. И мы думаем, что до такого-то числа это означает, что до этого числа, а точнее сказать, и в этот день, так, в последний день срока, мы должны документы, подтверждающие, что мы исправили эти недостатки, сдать на почту и отправить в адрес суда. Ибо если документы сданы в почтовое отделение в последний день срока, то срок не считается пропущенным. И если нам оставили без движения до такого-то числа, то мы должны до этого числа отправить в суд уведомление о том, что недостатки устранены. И вот состоялось, безусловно, эпохальное постановление Президиума Высшего арбитражного суда номер 10758, постановление Президиума 10758/05 от 12.12.2005 года. 12.12.2005 года. 10.758/05 от 12.12.2005 года. Из этого постановления мы узнаем, что срок для исправления недостатков – это не срок для того, чтобы сдать документы на почту. К этому дню документы должны поступить в суд. Поэтому лицо, исправляющее недостатки в этом сроке, должно учитывать пробег почтовой корреспонденции и действовать с таким запасом по времени, чтобы документы поступили в суд к этому дню. Если они к этому дню в суд не поступили, суд возвращает исковое заявление и считает недостатки неустраненными. Но что мы должны сказать по этому поводу? Цинизм Президиума Высшего арбитражного суда не знает границ, ибо он имеет смелость прямо в тексте писать, что есть утвержденные постановлением правительства контрольные сроки обработки и доставки почтовых изданий,
принимая во внимание которые и следует отправлять документы в суд с тем, чтобы в эти контрольные сроки обработки и доставки, утвержденные правительством, документ поступал в суд. Ну, все, таким образом, все проблемы с работой нашей почты — это проблема истца. А мы знаем, что можно идти за две недели отправить, не дойдет. Это проблема истца. Ну, мало того, что это полностью противоречит. Вот тут прямо написано. В этих целях используются нормативы, установленные постановлением правительства 472, об утверждении нормативов частоты сбора письменной корреспонденции с почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков прохождения письменной корреспонденции. Надо учитывать законы. Ну, это, во-первых, конечно, полностью противоречит арбитражному процессуальному кодексу, который говорит, что если документы сданы на почту в последний день срока, срок не считается пропущенным. Теперь он считается пропущенным. Потому что документы при оставлении иска без движения должны поступить в суд ко дню, назначенному судьей. А не быть отправленными в этот срок. Должны поступить в суд. Ну, думаю, что это постановление не нуждается в комментарии. Второе замечание. Арбитражный процессуальный кодекс не позволяет по буквальному содержанию соответствующей статьи обжаловать определение об оставлении иска без движения. В противоречие с гражданским процессуальным кодексом, который прямо предусматривает, что определение об оставлении иска без движения может быть обжаловано. Но мы с вами знаем, что определение может быть обжаловано, если это прямо предусмотрено законом, либо определение препятствует дальнейшему движению по делу. Надо сказать, что старый ГПК, ГПК 64 года, тоже не позволял обжаловать определение об оставлении иска без движения. Его можно было обжаловать в одном единственном случае. Если иск оставлен без движения по мотиву неуплаты государственной пошлины. Но, правда, в данном случае это определение рассматривалось не как определение об оставлении иска без движения, а как определение по вопросам судебных расходов. А все определения по вопросам судебных расходов могут быть обжалованы. Новый же ГПК сказал, что само определение об оставлении иска без движения может быть обжаловано. Арбитражный процессуальный кодекс этого не предусматривает. И в информационном письме Высшего арбитражного суда номер 82 от 13 августа 2004 года, информационное письмо номер 82 от 13 августа 2004 года, на вопрос, можно ли обжаловать определение об оставлении иска без движения, Высший арбитражный суд сказал, нет, нельзя. При этом он вошел в противоречие не только с ГПК и универсальной волей российского законодательства, но он вошел в противоречие с двумя определениями Конституционного суда. Определение Конституционного суда номер 12-О от 23 января 2001 года. От 23 января 2001 года. И 194-О. И 194-О от 13 июля 2000 года. В этих определениях Конституционный суд применительно к старому ГПК, ГПК 64 года, указывал, что по смыслу конституционно-правовому оставление иска без движения, конечно, может быть обжаловано. Законодатель воспринимает позицию Конституционного суда, высказанную применительно к ГПК, и теперь в кодексе прямо устанавливает, что в гражданском процессе это определение можно обжаловать. В то же самое время в арбитражном процессуальном кодексе прямого указания нет, а Высший арбитражный суд говорит, ну нет, значит и нельзя. Чем входит в противоречие, еще раз подчеркну, не только с гражданским процессуальным кодексом, но и с правовой позицией Конституционного суда. Поэтому здесь, конечно, согласиться с Конституционным судом в этой части не представляется возможным. Ну и если все в порядке, если подведомственность, подсудность и все остальное соблюдено, то суд принимает дело к производству и возбуждает гражданский процесс, арбитражный процесс. Два слова относительно в защиты ответчика против иска. Мы знаем два способа защиты ответчика против иска. Это отзыв на иск и встречный иск. Ну, встречный иск — это отдельный разговор, а что касается отзыва на иск, буквально одно замечание. Мы знаем, что отзыв нужно представлять заблаговременно, так говорит АПК. И вообще отзыв на иск как письменная форма защиты впервые получает развернутую регламентацию в АПК, где специальная статья, посвященная отзыву. Сказано, что им нужно писать, какие реквизиты должны быть. Ну и, наконец, написано заблаговременно, в срок обеспечивающий ознакомление всех и вся. Что делает дальше наша практика? Ну, мы прекрасно знаем, когда мы вручаем отзыв. Отзыв мы вручаем в лучшем случае в коридоре за 5 минут до начала судебного заседания, а то еще и прямо в судебном заседании с особым, так сказать, цинизмом. И вдруг я как-то заметил, как изменилась практика. Даешь в судебном заседании отзыв, а судья говорит, я его у вас не возьму. Почему? Надо заблаговременно. Действительно, пиши, зачеркивайте отзыв, пишите объяснение. Все, ну что, какое-то издевательство. Ну, какая разница, хоть отзыв, хоть объяснение, что отзыв. Это же не распорядительный акт какой-то, это есть объяснение. Есть возражение, что тут отзыв, объяснение, о чем тут вообще речь. Который стал понимать, что отзыв его заблаговременно, а объяснение их в любой момент. В самом деле. Вот эта заблаговременность, она повисла в воздухе. Почему? Потому что процесс был и остается устным. Можно не взять отзыв, но можно ли запретить говорить? Нет. Мы все равно должны будем это выслушать и должны будем давать этому оценку. А если мы все равно это будем выслушать и давать этому оценку, так неправильнее ли нам взять это, чтобы это было в материалах дела? Ну, протокол-то, понятно, стенографировать не будешь, все знают, как пишется протокол. Неудобно же все это излагать-то. Так, может, возьмем... Собственно говоря, я все припоминаю, как одна умная адвокат меня хорошо проучила на этот счет. В судебном заседании, а дело было из нулевого участия в строительстве, огромное было дело, она спрашивает, ответчик, у вас есть отзыв на иск? Нет, отзыва у нас нет. Нет и нет. Вы заблаговременно его направлять не должны. Дальше она 45 минут говорила с цифрами, с бесконечными цифрами. Ну, я что пытался, записывал. А потом сказала, а это вам, ваша честь, для удобства, тезисы выступления. Нет, нет, это не отзыв, нет, это для вас. Суд получил тезисы. А мне было сказано, ну, пожалуйста, возражайте, истец. Попробуйте после такой речи, это еще все цифры, объемы, квадратные метры, там рубли, там и так далее. Встать и возражать. Возражать я ничего не могу. Во-первых, с листа. А теперь, если мне готовиться, так с чем я буду готовиться возражать? Мне все равно нужен этот текст. Ну, хорошо, что мы отложились. Если бы я сказал, так вы не готовы, наверное. И возразить не можете, суд удаляется, если вы не тянете. А чего, у нее-то есть текст, это же у меня его нет. Вот почему отзывы превратились в объяснения. И это попытки что-то с чем-то скрестить. А в чем суть? А суть в том, что процесс был и остается устным. Вот почему, мы с вами говорили, в чем значение устности. Сказано имеет приоритет над написанным. Да 150 раз можно в кодексе написать, что отзывы заблаговременно. Есть они, эти отзывы, нет этих отзывов. Процесс устный, и суд обязан воспринять всю эту устную информацию, оценить ее, отразить ее в решении, учесть ее и так далее, и так далее. И все это должны делать. Так стоит ли писать, что отзыв должен быть заблаговременно и незаблаговременно? Уж если вводить элементы письменности, так не так. А сказать о том, что вы должны свою позицию представить в письменном виде. Должны. Не право писать отзыв. А обязанность, не хотите вообще ничего говорить, можете не говорить, но если будете говорить, будьте любезны представить в письменном виде. Конечно, вы не обязаны защищаться. Но вы можете говорить при условии наличия отзыва, представленного другой стороне. Вот это равноправие и состязательность. А когда вы можете говорить в любом случае, издеваясь над другой стороной, а потом говорить, что это вам тезис. Мы его выставляем вам для удобства, чтобы удобно было. На слух-то тяжело ведь. А вы отвечаете, истец, отвечаете на то, что услышали. Вот и получилось. Что получилось? Да ничего не получилось. Ну, совсем недавно иду в апелляцию. Ну, писать этот отзыв некогда, когда пишешь, конечно, на конверт. И уже умный, думаю, написал отзыв. Потом стер.
Объяснение на апелляционную жалобу.
Ну а как же? Отзыв скажет, мы у вас не берем, поздно дали. А объяснение как не взять, имеете ведь право. Ну вот и норма. А?
Возражение тоже приравнено.
Естественно, возражение, объяснение, как угодно. Но не отзыв.
Отзыв заблаговременно, а возражение с объяснениями, они не заблаговременно. Ну и что получилось от этой заблаговременности? Ну, естественно, ничего не получилось, потому что игнорирование того, что процесс устный, и это в основе всех этих вопросов, конечно, привело к тому, что норма не работает. Ну и вот мы видим такую практику ее применения. Ну, я благодарю вас за внимание. Всего доброго.
Да, как вам это объяснить? Ведь справа подписывать отзыв – это специальное полномочие.
Да. А, объяснение подписывать никакого полномочия. Вот еще один пример.
Вот и вопрос. Что будет еще?